Препараты растительного происхождения. Препараты растительного происхождения. Содержатся вещества, которые обладают сильным горьким вкусом. Растительного происхождения с сильным горьким вкусом. Сильным горьким вкусом. Они раздражают вкусовые рецепторы слизистой оболочки полости рта, языка. Раздражают слизистой оболочки полости рта, языка. Рефлекторно усиливают секрецию желудочного сока. Повышают аппетит, улучшают пищеварение. Рефлекторно усиливают секрецию желудочного сока. Повышают аппетит, улучшают пищеварение. Показания. Гепатоцидные хронические атрофические гастриты. Гепатоцидные и хронические атрофические гастриты. При анорексии на фоне нервных заболеваний. Когда тяжелые нервные заболевания, возникает анорексия. После перенесенных операций. Когда назначаем? Как назначаем? Значит, за 15-20 минут до еды. Разводим в небольшом количестве воды. Какие растения мы относим к горечам? Это трава полыни горькой. Трава полыни горькой. Хербы абсинти. Трава золототысячника. Трава золототысячника. Корень одуванчика. Корневище аира. Корневище аира. Так, девочки, кто там у меня? Бабка старая. Бормочет. Применяет в виде настоев и отваров. Следующая группа. Средства, применяемые при кишечном дисбактериозе. Дис пишется с буквой С. Средства, применяемые при кишечном дисбактериозе. Или эубиотики. Так вот, чтобы отрегулировать микрофлору кишечника в результате дисбактериоза, созданы препараты на основе живых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Это препараты на основе живых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Это бактисубтил. Бактисубтил. Лактобактерин. Бификол. Колибактерин. Колибактерин. Бифидумбактерин, линекс. Линекс. Колибактерин сухой. Это высушенная взвесь живых бактерий. Высушенная взвесь живых бактерий. Показания: от радизентерии, хронические формы дизентерии, дисбактериоз кишечника, колиты. Назначается ПРОС за 30-40 минут до еды. Деткам в зависимости от возраста. Препарат предварительно разводят водой. Из расчета 1 чайная ложка на 1 дозу. Колибактерин в ампулах назначают деткам 6-месячного возраста. Колибактерин в ампулах назначается деткам 6 месяцев, а в таблетках с 3 лет. Курс лечения 2, от 2 до 6 недель. Бифидобактерин. Бифидобактерин обладает антибактериальным, противодиарейным и восстанавливающим микрофлору действием. Антибактериальным, противодиарейным и восстанавливающим микрофлору действием. Показания смотреть выше, то есть показания те же самые, да, это дизентерия, плюс ранний перевод детей на искусственное вскармливание. Плюс ранний перевод детей на искусственное вскармливание. А также санация женских половых путей. Санация женских половых путей. Профилактика мастита. Период кормления грудью. Предродовая подготовка беременных с нарушением чистоты вагинального секрета. Предродовая подготовка беременных с нарушением чистоты вагинального секрета. Назначает ПРОС по 5 доз 3 раза в сутки. Курс от 2 до 4 недель. Линекс. Обладает противодиарейным действием. Диарейным, противодиарейным действием. Снижает тонус и моторику кишечника. Назначает в каплях. Одна доза соответствует 60 каплям. Затем по 30 капель после каждого жидкого стула. В таблетках по 4 миллиграмма. Затем по 2 миллиграмма после каждого бесформенного стула. Противопоказания. Беременность. Возраст до 2 лет. Кормление грудью. И поносы, сопровождающиеся. Кровяные поносы. Поносы с кровью. Так, вопросы? Нет вопросов.
Что беременным вообще можно пить из этого? Что беременным вообще можно пить из такого?
Что беременным можно пить?
Да.
Бифидум, бактерии.
Ну все.
Сказали с вами. Следующая тема. 23 числа мы с вами заканчиваем лекционный курс.
Угу.
Да, ноября.
И у нас практика с вами начинается.
И начинается, вы приходите ко мне на практику. Кто-то, да? У нас 10 лекций, но я постараюсь больше дать, потому что часть материала у нас в лекционный курс не входит. Там предназначается самостоятельная подготовка, но я думаю, что мы, кто на практические занятия придет, мы это расширим. Ваше познание.
Николай Сергеевич, а вы нам дадите же, когда закончится лекционный курс, лекции все?
Здесь покажет. Так, тема. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях крови. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях крови. Ну, давайте тоже начнем с небольшой классификации. Значит, основным заболеванием, с которым мы с вами сталкиваемся, часто сталкиваемся, это анемия. Анемия. Вот давайте дадим понятие, что же такое анемия. Анемия – это клинико-гематологический синдром. Клинико-гематологический синдром, связанный со снижением количества гемоглобина, связанный со снижением количества гемоглобина и эритроцитов. В единице объема крови. Если мы, у нас снижается количество гемоглобина и эритроцитов в единице крови, мы с вами будем что иметь? Кислородное голодание тканей, да? Почему у больных с анемией чаще всего возникает обморочное состояние? Почему, скажем, у женщин период месячных наблюдается обмороки? Потому что гипоксия возникает, да? Потери крови, возникает анемия, появляется обморочное состояние. Страдает головной мозг, да? Так вот, для лечения данного состояния мы применяем стимуляторы эритропоэза. Запишите, стимуляторы эритропоэза или противоанемические средства. Эритропоэза или так называемые противоанемические средства.
Не эритрофореза, а эритропореза.
Эритрофорез — это физиолечение. А эритропоэз — это формирование чего?
Эритроцитов.
Да. Различают следующие формы нарушения эритропоэза. То есть мы сейчас с вами дадим классификацию анемий. Первое. Это железодефицитные или гипохромные анемии. Железодефицитные или гипохромные анемии. Гипохромные. Вторая анемия — это мегалобластические анемии. Мегалобластические. В скобочках напишите. Или же гиперхромные. В первом случае гипохромные, железодефицитные, а мегалобластические будут называться гиперхромными. Третий вид анемии. Гипо- или апластические анемии. Гипо- или апластические анемии. гипо- или апластические анемии. И, наконец, четвертая группа – это гемолитические анемии. Гемолитические. То есть анемии в результате гемолиза эритроцитов. Гемолиза эритроцитов. Так вот, в этиологии этих анемий, обратили внимание, этиология различная, поэтому каждая анемия лечится разными средствами. Давайте начнем с железодефицитных анемий или гипохромных. Железодефицитная анемия или гипохромная анемия. Само название железодефицитной анемии говорит о том, что в организме человека, в сыворотке крови, в костном мозге не хватает чего?
Железа.
Железа. Совершенно верно. В результате чего у нас происходит нарушение образования гемоглобина и эритроцитов. Нарушение образования гемоглобина и эритроцитов. Развиваются трофические нарушения в органах и тканях. Нарушается образование гемоглобина и эритроцитов. Развиваются трофические нарушения в органах и тканях. Цветной показатель, вы столкнетесь с таким показателем, как цветной показатель, ниже 0,9 при данном виде анемии. Ниже 0,9. И с данным видом анемии мы встречаемся в педиатрической практике у деток. Педиатрической практике. Причина является это неусвоение или недостаток железа в пище. Недостаток железа в пище. А неусвоение может быть в результате нарушения всасывания, да? А также при потере, железа при его нормальном поступлении в организм. Мы с вами сказали, что это может быть обусловлено. Это могут быть желудочные кровотечения, когда человек теряет гемоглобин, маточные кровотечения. Данное состояние может наблюдаться при повышенной потребности организма в железе. Когда она повышена? У беременных, в период лактации, в пребывании, когда человек находится, пребывает в высокогорной местности. Там большая потребность в железе возникает. Запишите, что суточная потребность в железе в составе пищи здорового человека должна соответствовать 0,2 миллиграмма на килограмм веса. 0,2 миллиграмма на килограмм веса. Притом эта потребность в 3 раза выше у детей младшего. И в 5 раз у детей грудного возраста. Всасывание железа происходит в 12-перстной кишке, а также в верхнем отделе тощей кишки. Всасыванию подлежит только восстановленное железо. Феррум-2. А в пище же содержится какое? Трехвалентное, да, железо. Или окисленное.
Феррум-2, 3.
клетках слизистых. Оно переходит в двухвалентное железо. После чего происходит всасывание в кровь и резорбция в кровь. Понятно, да? Но поступает в организм трехвалентное, да? А всасывается двухвалентное, да? Всем понятно? Депом двухвалентного железа в организме является печень, почки, селезенка, костный мозг. Печень, почки, селезенка, костный мозг. Вот депо двухвалентного железа. Что же является источниками железа? Какие пищевые продукты? Ну, прежде всего, это листовые овощи. Это салаты, шпинат, щавель, цитрусовые, помидоры, мясо, рыба, овощи злаковые. Всасыванию железа способствуют органические кислоты, такие как аскорбиновая, лимонная, яблочная и так далее. Поэтому при назначении препаратов железа мы рекомендуем применять вместе с аскорбиновой кислотой, с лимонной кислотой и так далее. А вот такие продукты, как молоко, соли кальция, фосфаты, тетрациклины. Они образуют железо, осадок, и не всасываются организмом. Препараты железа применяем через час-полтора после еды. В основном ПРОС в виде порошков, таблеток, капсул и так далее. Железосульфат и препараты его содержащие. Железосульфат и препараты его содержащие. В скобочках запишите. Дуролекс. Ферроплекс. Фенюльс. Дуролекс. Ферроплекс, фенюльс. Показания. Железодефицитная анемия. Профилактика недостаточности железа. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки. Язвенный колит. Гемолитическая анемия. Гемолитическая анемия. Следующий препарат. Железогидроксид. Железогидроксид. В скобочках напишите. Венофер препарат. Венофер.
Железогидроксид 2 или 3?
Гидроксид. Ну, железогидроксид.
Ну, 2 или 3?
Что 2, 3?
Железогидроксид 2 или 3? Понятно, железогидроксид какая?
Железогидроксид. Венофер. Значит, показания. Железодефицитная анемия. И при нарушении всасывания железа из ЖКТ. А также при состояниях, при которых лечение препаратами железа, а также при заболеваниях, при лечении которых препаратами железа ПРОС невозможно. Противопоказания. Данный препарат противопоказан при анемиях, не связанных с дефицитом железа. Следующая анемия. Мегалобластическая или гиперхромная анемия. При данной анемии происходит нарушение нуклеинового обмена. Эритроидных клеток. В результате чего в кровь поступают незрелые формы. С высоким содержанием железа. Так называемые гиперхромные мегалоциты. Цветной показатель в данном случае будет 1 и 2. 1,2. Резко снижается способность к переносу кислорода. Нарушается эритропоэз. В результате дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты. Недостатка витамина В12 и фолиевой кислоты. Нарушается синтез ДНК и деление этих клеток. Дезоксирибонуклеиновой кислоты и деление этих клеток. А функции РНК и синтеза белков, гемоглобина в них продолжаются. Клетки растут, но не делятся. Значит, данный вид гиперхромных анемий может быть обусловлен первичной утратой так называемого внутреннего фактора. Внутренний фактор возьмите в кавычки. Гиперхромные анемии могут быть обусловлены первичной утратой внутреннего фактора. Слизистой оболочки желудка. Скобочка напишите. Что может быть? Это болезнь Аддисона-Бирмера. Бирмера. После резекции или удаления желудка по поводу рака или язвы, а также атрофия слизистой желудка, Что может еще способствовать развитию данной анемии? Это заражение широким лентецом. А также у людей, которые питаются только растительной пищей, вегетарианцы, так называемые, да? И может возникать в результате лечения такими препаратами, как цитостатики. Но мы с вами в курсе фармакологии, цитостатики не рассматриваем. Они применяются для лечения тяжелых заболеваний, в том числе онкологических заболеваний, заболеваний тяжелой крови и так далее. Для лечения данной анемии применяет цианкобаламин. Или, иначе, как называют его? Витамин В12. Совершенно верно. Что значит цикл фармакологии был пройден? И зачет получен, да? Не зря. Назначают в больших дозах по 100-1000 микрограмм. Для чего? Мы должны создать депо, запас печени. Создаем запас этого витамина в печени. А потом поддерживающая доза в течение всей жизни. Один раз в месяц. Потом поддерживающая доза этого витамина в течение жизни. Один раз в месяц. Следующий препарат. Гидроксикобаламин. Он же оксикобаламин. Вводится по 1 мл внутримышечно в виде 0,05% раствора. По 1 мл внутримышечно. Противопоказания, ну понятно, гиперчувствительность к данному препарату. Эритроцитоз, повышенное содержание эритроцитов, да? Острая тромбоэмболия легочной артерии, или ТЭЛА. Следующая анемия. Гипопластическая. В скобочках. Апластическая. И панцитопения. Значит, данная анемия связана с повреждением. Начальных механизмов гемопоэза. На уровне стволовых клеток костного мозга. Или первых стадий эритропоэза. первом случае страдают все ветки, вернее, ветви кроветворения. В первом случае страдают все ветви кроветворения. Это называется панцитопения. В первом случае страдают все ветви кроветворения. Панцитопения. В крови падает содержание эритроцитов. Пишите сокращенно R по латыни. R. Лейкоцитов. L латинское заглавное. Тромбоцитов. Тромбоцитов. Во втором случае происходит подавление эритропоэза. В втором случае происходит подавление эритропоэза. Вплоть до глубокого, до глубокой эритроидной ветви. Вплоть до глубокой эритроидной ветви. Когда наступает апластическая, так называемая апластическая форма. Вплоть до глубокой эритроидной ветви. Апластическая форма. Или менее глубокой ветви. Гипопластическая форма. Вот данное состояние, нарушение гемопоэза, угрожают жизни больного и плохо поддаются лечению. Чем у нас в гематологических отделениях пациенты находятся очень длительно. Причинами что может служить? Первое. Это осложнение лекарственной терапии. Осложнение лекарственной терапии. Когда мы с вами рассматривали группу антибиотиков, мы говорили, да, что наиболее гемототоксическим свойством обладает какой препарат антибиотик? Левомицетин. Следующий препарат. Бутадион. Препараты золота. Противоопухолевые средства. Препараты ртути, мышьяка и так далее. Препараты ртути, мышьяка и так далее. Вторая причина. Это прямое воздействие на костный мозг промышленных ядов. Прямое воздействие на костный мозг промышленных ядов. И вот в частности на химическом производстве используется бензол. Бензол очень коварный для воздействует на кровь. Следующая причина. Это ионизирующая радиация. Это ионизирующая радиация. И радионуклиды. Радионуклиды. Особенно радиоактивный изотоп стронция. Радиоактивный изотоп стронция. Вот ликвидаторы аварии на ЧАЭС, Чернобыльской АЭС, они подвергались воздействию радиации, и у них как раз вот возникала вот эта вот анемия. Давайте рассмотрим препараты. Эпоэтин бета. Эпоэтин бета. Скобочка. Рекормон. Он же рекормон. Или же эритростим. Рекормон, эритростим. Следующий препарат. Эпоэтин альфа. Эпоэтин альфа. Он же эпокрин. Или Эпрекс. эпоэкрин или эпрекс. Противопоказания. Гиперчувствительность. Артериальная гипертония. Возраст до 2 лет. Беременность. Кормление грудью. При начальных формах апоплексической анемии применяют так называемые анаболические стероиды. При начальной форме апоплексической анемии применяют анаболические стероиды. В скобочках нерабол, дианабол, при том курсы лечения длительные. Курсы лечения длительные. При тяжелых состояниях прибегаем к переливанию крови или эритроцитарной массы. Перерыв 5 минут. Средства, ингибирующие и стимулирующие свертывание крови. Средства, ингибирующие и стимулирующие свертывание крови. Антитромботические средства делятся на следующие группы. Антитромботические средства, то есть понятно, средства, которые способствуют для борьбы с тромбообразованием, да? Делятся на группы. Первое. Антикоагулянты. Антикоагулянты. Они делятся на антикоагулянты прямого действия и непрямого действия. К антикоагулянтам прямого действия относится гепарин. Гепарин. К непрямому дикумарин, неодикумарин. Неодикумарин. Вторая группа. Фибринолитические средства. Фибринолитические средства. Третья группа. Антиагреганты. 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 И четвертая группа. Гемостатические средства. Гемостатические средства. Итак, начнем рассматривать антикоагулянты. Это лекарственные препараты. Антикоагулянты. Это лекарственные препараты, способствующие препятствию. Способствуют препятствию. Образование нити фибрина. Образование нити фибрина. И тромбообразование. Препятствует образованию нити фибрина и тромбообразованию. Они прекращают рост уже возникших тромбов. Мы с вами сказали, что к ним относится, как к антикоагулянтам прямого действия, относится гепарин. Сам по себе действует он быстро, но кратковременно. При внутривенном введении угнетение свертывания крови наступает сразу. При внутривенном введении угнетение свертывания крови наступает сразу. И эффект длится 4-5 часов. При внутримышечном же введении эффект достигается через 15-30 минут, но время его действия длится до 6 часов. При подкожном введении эффект достигает через 40-60 минут, но продолжительность увеличивается до 8-12 часов. Каковы же показания для назначения антикоагулянтов прямого действия, в частности гепарина? 8-12. Это профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений. Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений. При инфаркте миокарда, при поверхностном тромбофлебите, при флебите, травматической гематоме, скажем, при травматической гематоме, значит, после инъекций, возникших, когда возникает гематома, применяют гепариновую мазь. Используют гепариновую мазь. Побочное действие гепарина. Может возникнуть болезненность в месте введения, гематома. Болезненность в месте введения, гематома. Противопоказания. Это злокачественное образование ЖКТ, тяжелые нарушения функции почек, печени, операции на мозге, позвоночнике, лейкозы, повышенная проницаемость сосудов, злокачественное образование, сказал ЖКТ, да? Еще препарат. Синкумар. Синкумар. Он тоже относится к антикоагулянтам, как и декумарин, и неодекумарин, к антикоагулянтам непрямого действия. Непрямого действия. Максимальный эффект наступает через 24-48 часов после начала приема. Максимальный эффект наступает через 24-48 часов после начала приема. Обладает кумулятивными свойствами. Что такое кумуляция?
Накопление
в организме. Совершенно верно.
Максимальный эффект через 4-12.
После отмены 24-48. После отмены синкумара. Содержание протромбина восстанавливается на 2-4 день. Показания смотри выше. Фибриноэнергетические средства. Фибриноэнергетические средства. Они разрушают образовавшиеся нити фибрина. Разрушают образовавшиеся нити фибрина. И способствует рассасыванию свежих тромбов. И способствует рассасыванию свежих тромбов. Делится на две группы. Тоже прямого и непрямого действия. Прямого и непрямого. К первой группе относят вещества, влияющие на плазму крови. В первой группе относятся вещества, влияющие на плазму крови. сгусток нитиэфибрина. Сгусток нитиэфибрина. И препаратом является фибринолизин. Фибринолизин. Ко второй группе относят активаторы фибринолизина. Ко второй группе относят активаторы фибринолизина. Препараты стрептодеказы. Препараты стрептодеказы. Фибринолизин. Это сухой белковый концентрат естественного фермента, выделенного из плазмы крови. Выделенного из плазмы крови. Показания. Тело, тромбоэмболии гнойной артерии, да? И периферических артерий, а также сосудов мозга, свежий инфаркт миокарда, острый тромбофлебит. И чем раньше мы начнем заниматься профилактикой данных осложнений, тем шанс спасти больного намного выше. Поэтому сейчас в условиях скорой помощи уделяет особое внимание тромболизису. И вам дальше на старших курсах уже будут говорить, что тромболизис сегодня является основным звеном профилактики вот этих осложнений. Вводится внутривенно капельно на физиологическом растворе. Обязательно добавляют гепарин в раствор. Противопоказания. Это геморрагические диатезы, кровотечение, открытые раны, язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки, заболевания почек, туберкулез, острая форма, лучевая болезнь и так далее. Стрептокиназа или стрептаза. Стрептокиназа или стрептаза. Получают из фильтрата культуры бета-гемолизирующих стрептококков. Получают из фильтрата культуры бета-гемолизирующих стрептококков. Показания. Тромбоз глубоких вен. Бета-гемолизирующих стрептококков. Тромбоз глубоких вен, острые эмболии периферических артерий, легких, свежий инфаркт миокарда.
Как долго инфаркт считать свежим?
А это вам на терапии все расскажут. Свежий инфаркт миокарда, непроходимость центральной артерии сетчатки глаза. Там существуют сроки определенные, сколько свежий длится, там 2, 4, там что-то и так далее. Там что-то скажут на терапии. Непроходимость центральной артерии сетчатки глаза. Вводится внутривенно капельно, также на физиологическом растворе. Введение проводят под контролем содержания фибриногена и протромбинового времени. Под контролем содержания фибриногена и тромбинового времени. Побочное действие. Может быть гипертермическая реакция, повышение температуры, кровотечение. Противопоказания – это различного рода кровотечения, острый панкреатит, гипертония. Следующая группа. Антиагреганты. Антиагреганты. Они блокируют агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. Блокируют агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. Основным представителем является аспирин или ацетон ацетилсалициликум. Является антиагрегантным препаратом. Почему больным с инфарктом миокарда мы назначаем аспирин? Вот с этой целью. Вот с этой целью. Обязательно назначается под контролем свертывающей системы крови. Внутримышечно и внутримена назначает в виде аспизола. Препарат аспизол. Жидкий аспирин. Но надо помнить, что поскольку это ацетилсалициловая кислота, то она действует на слизистую оболочку желудка и при длительном применении может вызвать язвенную болезнь желудка. Да? Значит, сам аспизол применяют для профилактики тромбозов коронарных сосудов и сосудов мозга. Для профилактики тромбозов коронарных сосудов и сосудов головного мозга. При тромбофлебитах. Побочное действие. Может возникать кровотечение желудочно-кишечного тракта. Противопоказания. Это поражение почек. Прием кортикостероидов. Кортикостероидов. Антикоагулянтов. Сахароснижающих средств. Сахароснижающих средств. Следующий препарат. Тиклиды. Тиклиды. Скобочка напишите. Тиклопидин. Тиклопидин. Показания смотри выше. Также используется при ретинопатии у больных с сахарным диабетом. То есть изменения со стороны сосудов радужной оболочки глаза при сахарном диабете. Противопоказан при склонности к кровотечениям, заболевания печени и беременность. Следующая группа. Гемостатические средства. Гемостатические средства. Скобочка напишите. Прокоагулянты. Те у нас были, да? Антикоагулянты, это прокоагулянты. Они наоборот способствуют образованию и сохранению тромба. Способствуют образованию и сохранению тромба. К ним относят протаминсульфат. Это антагонист гепарина. То есть, когда мы с вами видим передозировку гепарина, мы вводим протаминсульфат, да? Как антидот гепарина. Понятно? Всем понятно? Применяют для нейтрализации действия, значит, избыточного экзогенного гепарина. Вводится внутривенно-капельно или струйно под контролем свертываемости крови. Нейтрализации избыточного экзогенного гепарина. Экзогенного. То есть того гепарина, который мы с вами вводим. Понятно, да? Для нейтрализации его. Противопоказания. Это тромбоцитопения. Недостаточность коры надпочечников. гипотония. Следующий препарат. Серотонина-адипинат. Серотонина-адипинат. Активатор клеточного гемостаза. Активатор клеточного гемостаза. Применяют при патологических состояниях, когда имеется геморрагический синдром. Когда имеется геморрагический синдром. Вводится внутривенно капельно. Побочное действие. При быстром введении в вену возможна боль по ходу вены и в животе. Боль по ходу вены и в животе. Могут наблюдаться неприятные ощущения в области сердца. Повышение АД. Затрудненное дыхание. При внутримышечном введении боль в месте инъекции. Противопоказания. Это заболевание, когда имеется повышенная свертываемость крови. При повышенной свертываемости крови. Гипертоническая болезнь. Второй-третьей стадии. Бронхиальная астма. Отек Квинки. Острые тромбозы. Следующий препарат. Викасол. Викасол. Это синтетический аналог витамина К. Это синтетический аналог витамина К. Непрямой коагулянт. Непрямой коагулянт. Если он является непрямым коагулянтом, он будет применяться при передозировке чего? Непрямых антикоагулянтов, совершенно верно. То есть это аналог непрямых антикоагулянтов. Синкумар, дикумарин, неодикумарин, да? Показания. Это подготовка к операции. Послеоперационный период. Кровотечение любой этиологии. Неэффективен при гемофилии и болезни Вельгофа. 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 Применяют роженицам при поступлении в роддом. Вводят сразу суточную дозу. Если роды не начались, дополнительно вводят через 12 часов. Ну, понятно, с какой целью, да? Противопоказания. Повышенная свертываемость крови. Тромбоэмболии. К ингибиторам фибринолиза относят также кислоту аминокапроновую. Кислота аминокапроновая. А также контрикал кислота аминокапроновая, контрикал или гордокс. Кислота аминокапроновая, контрикал или гордокс. Так вот, аминокапроновая кислота оказывает специфическое кровоостанавливающее действие при кровотечениях, связанных с повышенным фибринолизом. Это когда будет? Необходимость остановки кровотечения при различных операциях, патологических состояниях, когда будет повышен фибринолиз в крови. Противопоказания. Склонность к тромбозу и эмболиям. Заболевания почек. Склонность к тромбозу и эмболиям. Заболевания почек с нарушением их функции. Контрикал, в скобочках напишите, тросилол гордокс. Это полипептид, который получают из легких крупного рогатого скота. Показания. Это острый панкреатит. Особенно если возникает так называемый панкреонекроз. Острый панкреонекроз, омертвление. Поджелудочной железы. Или головки, или хвостовой части, или в целом. Обострение хронического панкреатита. А также острое кровотечение. Вводят внутрибрюшинно. В принципе, гепарин тоже вводят внутрибрюшинно. Да? И еще. Значит, при назначении прямых антикоагулянтов мы должны обращать внимание с вами на что? Первым признаком, нет ли там передозировки этих препаратов, мы должны следить за функцией почек. То есть больным говорим, смотрите, нет ли, не изменился ли цвет мочи. Если появились свежие эритроциты в моче, это говорит о том, что наступила передозировка прямых антикоагулянтов.
То есть моча с кровью будет?
Да, совершенно верно. Поэтому надо обязательно обращать внимание. Ну и смотрим, конечно, протромбин крови обязательно. Так, вопросы?
Нет.
Плохо, но нет вопросов.
Есть один, но я его знаю в кулуарах, потому что он такой слегка шуточный.
Хорошо. Если вопросов нет, стульчики, пожалуйста, перевернули.